Замок Чахтице. Июль 1601 года от Рождества Христова.
Вот ведь, говорила тебе. Пошли, пока солнце высоко.
Одышливо ворчала толстая Гнешка.
Нет, заладила одно. Еще ягодку, да еще горсточку. У, заноза!
Пирожка виновато молчала. И впрямь нехорошо вышло. Заблудились в лесу. С утра еще отправились по ягоды. Их в это лето уродилось, видимо-невидимо. Глаза у нее разгорелись, не хотела уходить. А теперь вот заплутали. Да так странно, как будто спутал кто. Вон дуб с кривыми корнями, а вон пень трухлявый светится. На этой поляне они уже были. Да сюда же и вернулись.
«А может, нас кто запутал?»
Словно подслушав ее мысли, протянула Агнешка. Остановилась, прижала руки к груди.
«Ой, тяжко мне! Ой, сердечко!»
«Может, и запутал. Триединый ли бог Иштан развлекался? Прекрасно ли Мнелики, правительница лесов, рассердилась на жадность глупой бабы? А может, и страшный демон Ердок водит? Уморить хочет?» От этой мысли пирожке стало не по себе. Темнота показалась угрожающей, за каждым деревом мерещилась нечисть, а свет луны виделся особенно зловещим. Она громко, нарочито бодро сказала:
«Подумаешь, горе! Выберемся!» «Выберемся, если оборотня не встретим!» — стращала Агнешка. «Слыхала, что люди говорят? Оборотень здесь в лунные ночи бродит. Двоих уже загрыз!»
Как будто в ответ на ее слова вдалеке раздалось странное урчание. Следом затрещали ветки под чьими-то шагами.
«Что это?» –
всполошилась пирожка. Шаги быстро приближались. Агнешка оглянулась, подхватила корзины, шикнула:
«Сюда иди! В кусты!»
Пирожка поспешила за подругой. Они замерли, стараясь даже не дышать, глядя сквозь кружево листьев туда, откуда доносился шум. Вскоре на поляну выбежала женщина в белой рубахе. Остановилась, втянула носом воздух, словно вынюхивая запутавших ягодниц. Не учуяла. Тряхнула головой, распущенные черные волосы шелковым плащом текли по плечам. Женщина скинула рубаху, осталась голая. В лунном свете тело ее блестело серебром. Упала на землю, принялась кататься, тереться о траву, точно зверь. Потом изогнулась, подняла голову и начала завывать, как кошка, когда кота зовет. Свет луны упал на лицо женщины, и пирожка зажала рот рукою, сдерживая изумленный крик. На поляне бесновалась сама графиня Эржебета. Долго ли это продолжалось, ни Агнешка, ни пирожка потом припомнить не могли, а только даже когда убралась госпожа, не рискнули бабы выйти из кустов. Так и просидели, обнявшись целую ночь. И лишь когда солнце взошло, поспешили уйти из леса. Благо, больше не путала их нечистая сила, и замок оказался недалеко.
«Так что ж получается, Агнеша?» —
говорила по дороге, измученная страхом пирожка.
«Госпожа-то наша, и есть оборотень!»
«Выходит так. Лидерки, они все умеют. И в зверей оборачиваться, и людей зачаровывать, и жить вечно».
«Как вечно?»
— раскрыла рот пирожка.
«Да так, ты посмотри на себя. Во рту у тебя уж полтора зуба осталось. Кожа сморщилась вся, что твое печеное яблоко. Руки вон как сучья, да спина сгорбленная».
«Ладно уж», — пробормотала обиженная пирожка. «Сама-то красота неписанная. Толста, как бочка, да глупа, как квочка».
Агнешка чуть не осердилась на такие слова.
«Так я тебе что и говорю. Старость пришла, и глянь теперь на госпожу. Наша одногодка. Уж четыре десятка ей, да еще один годок. Пятерых детей родила».
«Четверых», —
поправила пирожка.
«Ну, тот мертворожденный был, мальчишечка-то. Но родила ведь. А красота в ней какая! Девка, да и только!»
«Так она ж госпожа, чего ей? Не работает чай, до рассвета не встает, кушает сладко, спит мягко».
«Что ж все госпожи так не глядятся? прищурилась Агнешка. «Вон, вспомни, на прошлое Рождество приезжала в гости родственница господина Ференца. Тоже одногодка. Да что-то ни зубов у ней, ни рожи, ни кожи».
Пирожка задумчиво кивнула. «Подруга правду говорит. Невозможно без колдовства сохранить красоту, чтоб в старости на девицу юную походить».
«Кровь она человеческую пьет», — рассуждала Агнешка. «Через то и молодая остается. Помнишь девок, что она насмерть замучила? Вот от них и взяла молодость».
«Да уж сколько лет назад это было», — возразила Пирожка. 6 годков, поди, прошло».
«Ну так она теперь сил набралась. Черной кошкой оборачивается, да в лесу охотится. Пропадают в округе люди-то».
«Ох, страх какой!
Слыхала же, говорят в деревнях, то черная кошка из замка выбегает по ночам, то собака огромная черная и глаза горят».
«И собакой может?» — ахнула Пирожка.
«А то! Лидерки они в кого только не перекидываются. А вон девки в чахтице видали, в лунный свет она оборачивается. А еще...» — добавила таинственным шепотом Агнешка. «Она по нему летает».
«Как летает?»
«Да так! Зацепится за лучик и вознесется в небо, и плывет по нему, пока луна есть. Ладно, вон чахтица уже. Спасибо всем богам, что выбрались».
Бабы ходко затрусили к замку, боясь, что будут наказаны за отлучку. Молодая смазливая служанка расчесывала госпожу, бережно, осторожно перебирая прядку за прядкою. Тек из-под черепахового гребня черный шелк волос. Эржебета сидела у зеркала. Рядом на низкой скамеечке примостилась дочь Анна. Ей тоже делали прическу. Так девушке было веселее, чем в собственных покоях. Эржебета смотрела в зеркало. Пристально смотрела. Нет ли морщинок у глаз? Не потемнела ли кожа? Не появились на ней ли предательские коричневые пятна? Признак старости. 41 уже. Нет. Лицо ее по-прежнему сияло свежестью. Кожа была бела, словно снег. Волосы густые и блестящие. И зубы все сохранились, и грудь по-прежнему высока, и стан, как у девушки. Почему ж так плохо? Так тяжко на душе? Почему она все равно не чувствует себя молодою? И долго ли будут действовать зелья, которыми она борется со старостью? Вон на руке появилось маленькое пятнышко, и прожилки вен выделяются. Руки у женщины всегда выдают возраст.
«Госпожа прекрасна»,
— мягко сказала рыжая Дорка. Знала, когда вернуть нужное словечко.
«Госпожа, как сестра Аннушки».
Эржебета перевела взгляд на юное прелестное личико Анны. Ведь и правда, разница невелика. Но почему ж в душе молодости нет? И глаза, в глазах видны ее года. Дочери, дети, может, в них дело? В материнских тревогах, в страхах, бессонных ночах? 5 раз носила она дитя под сердцем. 5 раз кричала, кусала губы и истекала кровью в родах. Здоровье не баловала. И дети всегда появлялись на свет тяжело. А Миклош, третий ее ребеночек, мертвым родился. Пуповиную его удушила. Она плакала тогда по сыночку, которого они с Ференцем так ждали, по своему подорванному здоровью, по мучениям напрасным. Он похож был на Эржебету, мальчик ее. Белая кожа, черные волосы. Такой красивый лежал. И мертвый. Анна, старшая, тоже похожа на нее. Очень похожа. И лицом, и телом. Те же черные волосы, те же правильные черты, та же бледная нежная кожа. Только глаза зеленые, как у Эржебеты в детстве. И так же, как Эржебета в детстве, Анна любила всех. Жалела и слуг, и родных. Всех старалась помирить. Всем сказать доброе слово. Графиня гордилась дочерью. Пусть хоть дети будут мягки душою, если и матери не удалось. Анне недавно исполнилось 16. Взрослая девушка уже. Невеста, думала Эржебета. Пора замуж выдавать.
Нужно подыскивать достойного жениха. Да и Екатерине 14 минуло, Урсуле 13. Обе средние дочери похожи на отца, а вернее, на покойную Аршолю. Графиня всякий раз огорчалась, видя, что у девочек такие же острые подбородки, такие же бесцветные лица, как у свекрови. Ну, да зато характерами удались. Обе упрямые, бойкие. Младшенькому, Палу, 5 лет всего. Наследник, надежда, последыш. Эржебета берегла его, как зеницу ока. Нещадно наказывала служанок за недосмотр. Мальчик рос здоровеньким. Родители не могли нарадоваться. «Больше не будет у меня детей», — подумала Эржебета. Не хотела, да и Дарволия подтверждала. Говорила, нельзя уже графине рожать. Здоровье не выдержит. И так каждая беременность вела к возврату заболевания крови. Оттого Мальфарка давала Эржебете зелье. Зеленое и горькое, как тоска. Но оно действовало. Детей не случалось. Мысли текли плавно, медленно, лениво даже. Графиня раздумывала о женихе для Анны. Сговориться бы с хорошей магнатской семьей из евангелистов, да хоть со Зриньи. У них сын Николаус. И умен, и хорош собою. Вдруг голову ожгла резкая боль. Эржебета вскрикнула, дернулась. Служанки испуганно попятились. Пирожка, державшая таз с водою, спряталась за спину Дорки. «Простите, госпожа!» — взмолилась девка, которая слишком сильно надавила на гребень. Не задумываясь, Эржебета ударила негодяйку по лицу. Из разбитой губы служанки брызнула кровь, залила белую руку графини. Та передернулась.
«Ах ты дрянь!»
И снова замахнулась. Девчонка упала на колени, прикрыла голову, сжалась в жалкий комок. Эржебета предвкушала расправу над девкой. Такой глупой, такой ненавистной. Кто знает, быть может, ее отец когда-то убивал и насиловал Эржебетиных сестер. Или отец отца. Да какая разница? Она хлестнула девку по щеке, размахнулась еще.
«Мама, не надо, мама!» —
со слезами закричала Анна. Подбежала к Эржебете, схватила за руку.
«Матушка, прости ее!»
Подошла Дарволия, протянула кубок.
«Выпей, госпожа. Это успокоит».
Графиня медленно приходила в себя. Отвела взгляд от девки, которая тут же поползла прочь, как побитое животное. Посмотрела на испачканную руку. На белой коже ярко алели крупные капли. Эржебета взяла услужливо поданный Доркой платок, провела по руке. Там, где была кровь служанки, кожа словно светилась свежестью, стала нежной, как у ребенка. Мать и дочь смотрели на это чудесное преображение, только черные глаза не выражали ничего, а в зеленых застыл ужас. С тех пор в Чахтице снова начали пропадать девушки. Это случалось раз в месяц, каждое полнолуние. И в ночь после исчезновения люди видели на стене замка графиню, которая извивалась в странном танце, поднимала к небу руки, словно призывая неведомых кровавых богов. Замок Чахтица, ноябрь 1601 года от Рождества Христова.
«И как она, давай девку бить?» — рассказывала пирожка. «У той болезной аж все лицо кровью покрылось, а госпожа, зная, лупцует и молодеет на глазах».
«Так уж и на глазах», — недоверчиво переспросил Донат. Прохладным осенним деньком в замок приехал пирожкин младший брат из деревни. Сало привез, да решил остаться с ночевкой. Сидели под стеной, разговаривали. Брат рассказал о деревенских новостях, а пирожка поделилась чахтицкими событиями. Тут же примостилась и Агнешка, куда ж без нее.
«Раз говорит, значит, так и есть», — поддержала она подругу. «Тут мел человек такое творится ночами. Да погоди, может, сам увидишь».
«Стало быть, правду про чахтицкую госпожу-то рассказывают», — вздохнул мужик. «Глянуть бы, что творит ведьма». Агнешка с пирожкой переглянулись.
«Нет, Агнеша, не пойду я. Не проси даже», —
выдохнула пирожка.
«Страхи такие.
Мы что знаем, куда девки деваются?» — уговаривала Агнешка. «Как раз ведь полная луна сегодня. Пошли, не трусь».
Что сделать с настырной товаркой? До пирожки и самой было любопытно. Дождавшись темноты, пробрались в тихий уголок к незаметному подвальному окошку. Агнешка заглянула и отшатнулась.
«Что там?»
Пирожка с донатом приникли к оконцу. Из подвала, как из адской бездны, дохнуло жаром и запахом серы. Топились все печи, на них грелись котлы, вокруг которых суетились Дорка, Йо-Илона и Дарволия. Горели свечи, бросая со стены тревожные блики. Посредине стояла уродливая железная дева, давний подарок графа жене. Рядом с нею огромная бочка, наполненная маслянисто-поблескивающей красной жидкостью. Графиня в одной тонкой рубахе трогала рукою содержимое бочки.
«Что это, Агнешка?»
— едва слышно прошептала пирожка.
«Кровь эта глупая», —
одними губами ответила подруга. Эржебета скинула рубаху. Дорка расторопно ее приняла. Йо-Илона поддерживала графиню за локоть. Госпожа уселась в бочку, положила голову на край, застеленный холстиною. Белое тело до шеи погрузилось в кровь. Эржебета подняла руку, наблюдая, как по ней стекают ленивые густые капли. Дарволия зачерпнула из котла ковш вонючего черного варева, осторожно долила в бочку. Вдруг колдунья медленно двинулась в сторону окна, нюхая воздух. Агнешка с пирожкой отпрянули, потянули за собою доната.
«Теперь поняла, куда девки пропадают», —
сказала Агнешка, когда они оказались в безопасном месте, подальше от треклятого окошка.
«Кровь она из них сливает, да купается в ней. Вчера кого не досчитались? Мары? Вот, то ее кровь!»
«Ну, графиня! Ну, ведьма!»
Донат все никак не мог прийти в себя после увиденного.
«Вот почему она молодая такая!»
Агнешка назидательно подняла палец.
«Да бочка-то большая. А в Маре сколько той крови?»
Робко возразила пирожка.
«Знать разбавляют чем. Чтоб не засыхало и чтоб больше ее было», предположила Агнешка. «Видала? Дарволия туда лила зелье какое-то».
В ту ночь бабы плохо спали и впервые в жизни благодарили Бога, что стары они уже, не нужны никому, потому не попадет их кровь в ванну для графини. А наутро служанки узнали новость. Графиня приказала привести в замок новых девок взамен пропавших. Дорка, Фицко и Йо-Илона отправились по деревням нанимать прислугу. Многим хотелось сытного житья в замке, легкой и чистой работы по сравнению с трудом крестьянки, хорошей оплаты. А щедрые посулы ржебетиных доверенных довершили дело. В чахтице отбоя не было от желающих поступить в услужение графини.
Что же до слухов? Так мало ли каких глупостей люди напридумывают?
Замок Чахтице, декабрь 1601 года от Рождества Христова. Эржебета читала письмо от главы семейства Зриньи. Вести были добрыми. Отец жениха собирался на смотрины. За это графиня не волновалась. Кому в здравом уме не приглянется такая красота, какой обладала Анна? В свое время отец Ференца был восхищен Эржебетой. Дочь — точно ее копия, только глаза зеленые. Ну, так тем лучше. Не напугает будущего свекра тяжелым взглядом. Вздохнув, Эржебета поднялась, подошла к зеркалу. Как далеко остался тот день, когда она стояла перед строгим немолодым человеком, который присматривал сыну невесту. Какая она тогда была юная, свежая, а каким был Ференц? Теперь ее муж постарел, отяжелел. Лицо его обрюзгло, в волосах плешь появилась, усы посидели. А все так же воюет он. Все так же большую часть жизни проводит в походах на турка. И все так же любит его Эржебета. Все так же ждет, мучая сердце в страхе за мужа. Лишь для него старается сохранить юность, красоту, чтобы вернулся домой любимый и порадовался жене, и захотел ее, как раньше, в молодости. Да только из-под свежей прекрасной оболочки иногда проступала тьма. Гнило что-то внутри. Черной плесенью вылезала наружу, уродовала белую кожу, из глаз глядела. В такие моменты графиня сама себе казалась древней старухою. И какой же уродливой была она рядом с Анной, яркая красота которой так напоминала ей о молодости.
«К вам гость, госпожа», — доложила Дорка, деликатно заглянув в дверь. «Господин Дьорть Турзо».
«Проси», — кивнула Эржебета. Дьорть вошел, важный, медленный, дорого разодетый. Время и его не пощадило. Он разъелся, отрастил большую черную бороду, тяжелое брюхо и два подбородка, что при невысоком росте делало его похожим на кадушку. Но вот взгляд остался тот же, подумала Эржебета, радушно приветствуя гостя. Как и всегда при виде графини, глаза его сделались беззащитными, словно он о чем-то молить хотел, да не решался. Дьорц моргнул, посмотрел в окно, потом снова на Эржебету. Только теперь это был взгляд другого человека, уверенного в себе, жесткого, сильного. Граф Турзо не терял времени даром. Успевал и с турками сражаться, и при дворе завоевывать влияние. Теперь он был королевским дворецким, доверенным лицом его величества. Неслыханная честь для евангелиста. Говорили, что лишь благодаря усилиям Дьордя, убежденный католик Рудольф не начинает преследование еретиков. А ведь еретической веры придерживались почти все аристократы Венгрии. Тонкий политик, Турзо считал, что раскол пойдет во вред империи, обессилит ее и сделает легкой добычей для османов. Он изо всех сил отстаивал интересы евангелистов. Дьорч женился на красавице из магнатской семьи. У него родилась дочь. Только вот жена была слаба здоровьем и год назад скончалась от лихорадки. Эржебета понимала, что делает этот человек для всех венгров и для нее в том числе. Знала, что благодаря его заступничеству семья Надожди живет спокойно, богатеет, не обремененная непосильными налогами в пользу короны. Но боялась его. Сама не понимала, почему. Дьорси ни разу не обидел ее ни словом, ни жестом, только вот взгляды. Беззащитность в глазах опытного мужчины, воина, влиятельного политика была страшнее злобы. Эржебета старалась не встречаться с ним, когда мужа нет дома.
«Графиня!» Низкорослый Турзо остановился в полушаге от Эржебеты. Теперь она могла смотреть на него сверху вниз и снова уловила собачье выражение в его глазах. «Графиня!» Больше не в силах выносить болезненное напряжение, которое всегда возникало между ними, Эржебета спросила.
«Что привело вас в наши края, Дьорть?»
«Оказался неподалеку по делам короны. Решил проведать семью друга». Турзо немного помолчал, потом добавил. «И поговорить с вами, Эржебета». Он взял руку графини, прижался губами. Дольше, чем следовало. Она терпела, не отнимала руки. Наконец, Дьорц прервал поцелуй, решительно произнес. «От чахтицы идут дурные слухи. Я пришел выяснить, что происходит». Эржебета рассмеялась.
«Чернь всегда сочиняет байки о господах. Не о чем беспокоиться, Дьорть».
Он так и не выпустил ее руку. Продолжал держать в ладонях. Пытливо смотрел в глаза.
«Говорят, в чахтице пропадают крестьянские девушки. Это так, Эржебета?»
«Мрут девки иногда», — отмахнулась графиня. «Кто простынет,
кто цыганенка затяжелеет, да плот попытается извести, кто и упадет с лестницы, шею сломает. Что за беда? Новые найдутся.
Дьорт притянул графиню к себе. Теперь они стояли друг к другу вплотную. Эржебета ощущала на шее его тяжелое дыхание. Руки Турза обвили ее талию.
«Черт с ними, с девками! Я все забуду, все прикрою. Только будь моей, Эржебета!»
Рванулась изо всех сил, отпрянула назад. «Одумайся! Что говоришь? Ведь ты лучший друг Ференца!»
Лицо Дьорда помрачнело.
«Сил больше нет. Люблю! С тех пор, как увидал тебя на свадьбе, в белом платье, ты была такая красивая, а сейчас еще лучше стала!»
Эржебета упрямо мотала головой, словно отгоняя морок. Турза, кряхтя, опустился на дно колена.
«Я не молод уже. Не могу дольше ждать. Или будь моей, Эржебета, или...»
В голосе его прозвучала угроза. Ледяная ярость затопила сердце. Больше не было ни страха, ни удивления. Черные глаза полыхнули безумием.
«Подите прочь, граф!»
Презрительно смотрела, как он поднимается. Алые губы скривились в издевательской усмешке. «В другой раз жду вас в гости, граф, когда мой супруг вернется». И тихо добавила.
«Ференцу ничего не скажу. Ради вашей старой дружбы. Но и ты поберегись, Дьорть. Мы ведь тоже люди не из последних».
Турзо вышел прочь, уковылял, как щенок побитый. Эржебета снова уселась за стол, принялась писать ответ. «А оно как можно скорее замуж. Надо избавиться от этой боли, от этой тревоги». Замок Чахтица. Январь 1602 года от Рождества Христова.
«Госпожа!» — в покое вошла Дарволия, держа перед собою поднос, на котором стоял высокий кубок. «Выпейте, госпожа!»
Сама колдунья в последние годы изрядно сдала. Постарела, подурнела, но по-прежнему держалась прямо. Движения ее были легкими, а ум — трезвым. Графиня приняла кубок, полный свежей, остро пахнущей крови. Сделала большой глоток, поморщилась от сладко-соленого привкуса. Никак не могла привыкнуть.
«Надо, госпожа!» — настаивала Мальфарка. «Болезнь ваша требует постоянного лечения».
«Что-то не помогает оно, Дарволия?»
«Ничего, госпожа, поможет. Я найду средства посильнее, вы верьте».
Эржебета осушила кубок до дна.
«Так-то лучше», — улыбнулась колдунья. «Рассказать хочу, госпожа».
«Говори».
Мальфарка оглянулась, подошла совсем близко, прошептала на ухо.
«Челядь говорит, в замке объявился черный человек».
Графиня отшатнулась.
«Это невозможно, Дарволия. Даже ты его не можешь видеть, только по моим рассказам знаешь».
Черный человек был ее личным демоном с детства. Никому он больше не показывался. Порою даже сама Эржебета сомневалась, есть ли призрак на самом деле, или это плод ее больного разума.
«Люди говорят»,
— упрямо повторила колдунья, у которой имелось множество наушников среди слуг.
«Видели, как бродит он ночью по замку».
Эржебета не хотела верить. «Может, это вор какой? Пусть поймают!»
«Прости, госпожа, ни цыгане, ни гайдуки его выследить не смогли. Говорят, призрак это, а челядь и подавно трясется от страха. Слухи ходят, мол, у тебя в любовниках сам дьявол».
Графиня горько рассмеялась. «Что ж, правдивы слухи. Разве не ласкает ее в полнолуние черный человек? И разве не обладал он ею в первую брачную ночь вместе с Ференцем?»
И все же не верила, пока Дарволия не сказала: «Не пугайся, госпожа, но я своими глазами его видела.
В горле пересохло, дыхание занялось. Эржебета с трудом выдавила.
«Где?»
«В замке. Он шел с той стороны, где детская половина, в сторону твоих покоев. Прости, госпожа, я побоялась заступить ему дорогу. Спряталась за углом, переждала, пока пройдет».
«Не может быть!» Графиня заметалась по комнате. «Дети! Анна! Ее девочка выросла! Скорее замуж! Прочь из замка!»
Через неделю состоялся сговор. Вскоре в одном из имений богатой семьи Зринье сыграли пышную свадьбу. Анна покинула родной дом. Черный человек больше не гулял по замку, не выходил из стен. Как и всегда, являлся графине в полнолуние, жадно требовал ласки, вонзался в нее то мертвенным холодом, то адским жаром. Не всегда хватало сил ему сопротивляться. Иной раз Эржебета, уступив, только просила:
«Не тронь детей».
В ответ пустота в капюшоне лишь тихо смеялась. Черный человек отказывался рассказывать об их будущем. Но Эржебета сама догадывалась, и сердце ее разрывалось.